Друзья, у нас сегодня 22 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Вся информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также действуют наши курсы для дистанционного, систематического, самостоятельного изучения теории йоги. Находятся они по адресу kurs.openyoga.ru. Прежде чем мы начнем лекцию, давайте-ка мы сейчас узнаем, кто у нас на связи из заочников. Итак, кто у нас на связи? Хотя бы мне перечислите, пожалуйста. Нет, нет, человека и город, имя и город. Ну, хотя бы кто есть. Так, значит, Кирилл это Киев, Владимир Запорожье, кто еще?
Антон Парфун,
Самара. Антон Самара.
Мария Денисова, Анна Молохова.
Анна, давайте, напоминайте, кто откуда. Анна Псков, Мария откуда?
Ульяновск.
Ольга Смирнова.
Ольга откуда? Ну что ж вы не помните, не знаете, а? А нельзя ли было бы сделать там, чтобы в города можно было бы? Мы же уже на прошлом лекции. Друзья, заочники, пожалуйста, у меня к вам слезная просьба. Вы уж хотя бы представляетесь, откуда вы. Пишите, пожалуйста, иначе мы вас подключать не будем. Да. Нет, ну где она сейчас, в принципе? Вот. Заочники, пожалуйста, подключайтесь, говорите, откуда вы, из каких стран, из каких городов. Это не просто ваше личное дело. Это фактор распространения йоги. Это, можно сказать, вы своим поведением уже начинаете внедрять уверенность в других людей, что несмотря на то, что ты, скажем, живешь где-нибудь далеко, ты можешь учиться, если у тебя есть интернет, прямо сейчас. Вот поэтому у меня просьба такая. Пожалуйста, самым серьезным образом отнеситесь к этому. И вторая просьба также очень-очень даже жесткая. Пожалуйста, потратьте там какое-то количество денежек, купите себе гарнитуру, то есть такую штучку, наушники с микрофончиком, чтобы когда вы их одевали, вы очень все хорошо слышали, и вас мы бы очень хорошо слышали. Чтобы в дальнейшем мы могли вас выводить на телевизор сзади меня, и все видели бы вас, значит, где вы, как вы, зачем и почему. Это очень важный фактор в плане распространения йоги, в плане, ну, как бы внедрения уверенности в других людей. Вы как бы, как если угодно, олицетворение или лицо школы. Поэтому я еще раз вас прошу, самым серьезным образом отнеситесь к этому. Вот. Ну и опять же я напоминаю вам, что вне зависимости от того, где вы находитесь, мы все, так сказать, соединены невидимыми нитями жизни. И поэтому давайте мы, как и на прошлой лекции, начнем эту лекцию с медитации. Выпрямим спину, шею, голову. А, еще, я не всех перечислил. Давайте дальше, все, кто у нас на связи. Наталья Новороссийск.
Анна Хасоя, Фукусима, Япония.
Анна Фукусима, Япония. Дальше.
Аля Кагия.
Алевтина Кагия, Япония, да.
И Сергей Вилков.
Сергей Вилков, Омск.
Омск, да.
Так, замечательно. Итак, заочники и очники, выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И мысленным взором представляем лучик света, который вдруг откуда-то с высоты, из космоса, вдруг высвечивает макушку вашей головы и слегка задевает, озаряет ваше лицо. И вы при этом начинаете улыбаться, как кот мартовский на солнышке. Вот. И про себя повторили вслух, или про себя повторяем мантру. Ом, хрим, хрим, хрим. Итак, повторяем. Ом, хрим, хрим, хрим. Все, дали толчок разуму для того, чтобы он сконцентрировался. И включил свои сверхспособности. Многие из них включаются очень-очень просто, друзья. Мы просто даже не догадываемся, насколько просто. Итак, будем считать, что облако, связь с облаком школы установили, вне зависимости, где мы находимся. И теперь мы пойдем нашей обычной чередой проведения лекций. Ну, во-первых, я хочу поздравить сформировавшуюся и еще формирующуюся немножко группу Астра. То есть новое, мощное, сильное пополнение, которое, я надеюсь, перевернет мир к лучшему. Я говорил и многим, что многих заочных и очных студентов новой группы я знаю давно. Как вы понимаете, я отслеживал их достаточно долго по их домашним заданиям, по их обучению на интернет-йога-курсах. Поэтому нельзя сказать, что я, так сказать, впервые кого-то увидел. И это очень-очень приятно. И я призываю влившуюся в нас группу Астра вести себя крайне активно, чтобы даже старичкам стало не по себе, что пришли молодые, сильные. Я всячески вас призываю, не стесняясь, проявлять себя. Собственно говоря, наши эти лекции, которые идут по графе учебно-показательные, во многом рассчитаны на решение массы задач. Одна из них – это та, чтобы вы могли заявить о себе. Пройдет совсем немного времени, и вы сядете на мое место и начнете читать лекции. И вот было бы очень хорошо, чтобы к тому времени уже бы о вас знали. Но начнем мы, как всегда, с нашей традиции доброй. Кто-нибудь себя похвалит. Есть ли желающие себя похвалить? Есть. Прошу.
Злобин Александр, группа «Астра». Я сегодня молодец, потому что я сходил в дальницу.
Это надо сказать даже подвиг, да. Браво, браво. А давайте-ка мы, знаете, еще кто-нибудь себя похвалит. Давайте-ка мы сделаем этот аналог генератора случайных чисел. Помним, да, как делать? Берем какой-нибудь предмет. Кто? Слав. Давай, что-нибудь, только не тяжелое, чтобы по голове... Не надо, что-нибудь мягенькое, да. А то мы сейчас это... Сейчас кто-нибудь себя похвалит. Встаем, закрываем глаза. Встаем, закрываем глаза. Несколько раз вокруг себя вращаемся. Да, чтобы потерять представление. И кидаем. Так, ну что, кому ближе? Все, значит, похвалить себя.
Хочу похвалить себя за то, что уже 4 дня подряд я не испытываю ни одной негативной эмоции.
Браво! Так, расчудесненько. И теперь давайте далее мы пойдем.
Извините, а просьба поближе к Вадиму садиться не видно ни в камере, ни на телевизоре.
В смысле, кого садиться? Я понял. Да. Я буду свое место уступать. Значит, да, поближе садиться, я не кусаюсь. Друзья, значит, замечательно. Также я хочу, чтобы кто-нибудь сейчас вышел и продемонстрировал нам истинно йоговскую улыбку, открытую, располагающую. При этом выполнил, прошу. Так, значит, на мое место, чтобы было видно всем. Да, можно. Так. Браво. Ну что ж, друзья, чудесно. Значит, здесь разделились мнения. Мне перед лекцией сказали, что возникло желание у одной группы студентов продолжить тему «Йога и дети». Другие высказали желание двигаться дальше. Я не знаю, как поступить. Список вопросов из той серии, которая была «Йоги и дети», найден? Не найден. А, вот видите, тогда много что решается. Потому что там было несколько вопросов, на которые я должен был бы ответить. Но раз списка нет, я их сейчас по памяти не вспомню. Тогда давайте очень быстро. Если кто-то специально пришел на тему «Йога и дети» и есть вопросы, давайте их сейчас зададим и обсудим. И пойдем дальше. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога университет, группа 3, Наталья. Вопрос такой. Если мужчина и женщина планируют зачать ребенка, то есть в йоге, естественно, например, или хотя бы кто-то один, есть ли какие-то практики специальные? Понятно, что они занимаются йогой, и это все готовит, в общем-то, их чистит организм и прочее. То есть какие-то специальные практики подготовки к зачатию, да, чтобы пришел здоровый ребенок. Плюс второй такой вопрос более тонкий. Как призвать вот действительно продвинутую душу, чтобы к вам пришел, не знаю, учитель йоги? Как этому способствовать можно? Есть ли какие-то специальные практики в йоге?
Мы отчасти уже касались этой темы. Давайте я вкратце еще раз пробегусь по ней. Итак, друзья, от нас зависит очень-очень мало. Практически ничего не зависит в отношении рождения жизни. Мы не понимаем, не знаем и не умеем это делать. Мы фактически являемся инструментами в руках более высших сил, которые, собственно, за нас это все делают. Поэтому отношение здесь в первую очередь следующее. Это сделать все то, что от нас зависит, и уповать на то, что от нас не зависит. Больше нам, в общем-то, мало что дано. Ну, а что от нас зависит? Ну, от нас, безусловно, зависит вести там здоровый образ жизни, там, в меру, пить, курить, ругаться матом, да. Вот. Ну, то есть в каких-то не стараться избегать каких-то деструктивных моментов, связанных с окружающей средой, с питанием, с образом жизни. С одной стороны. С другой стороны, мы помним, что рождение абсолютно любого ребенка – это, в общем-то, действо коллективное. То есть, в момент прихода человека через маму и папу, как в фокусе, сходятся вот эти вот импульсы от всего живого во Вселенной. Вот, еще раз напоминаю, по этой причине есть такое понятие, что не бывает чужих детей. В каждом рожденном ребенке частица ваша есть. Вот, поэтому, безусловно, здесь следующий фактор наступает. Это общение с теми людьми, которые вам нравятся, и избегать по возможности тех компаний, тех людей, которые вам не нравятся, чтобы тем самым создать вокруг себя более мощные, светлые такие, круги силы, облегчающие вот этот вот поиск для ребенка своих родителей. Потому что, знаете, вот если так духовными глазами взглянуть, скажем, на планету Земля или на наш мир, это же ведь ужас. Кругом мрак, кругом что-то такое, непотребство какое-то, кругом самые разные темные, вот это вот, знаете, пелена темноты, которая окутывает. И с высших духовных сфер, откуда приходит любая душа, любого ребенка, просто не видно, а куда, собственно, где рождаться. Я постоянно сравнивал это с таким моментом, как если бы вы летели на самолете и вам сказали, а вот сейчас надо приземляться, а вы ничего не видите, туман, такой сплошной туман. А если же вы там со своим мужем или со своей женой, то вы, как знаете, такой яркий маяк, показывающий, вот там надо приземляться. А если же вокруг вас вообще огромное количество единомышленников, разделяющих с вами ваш образ мысли, жизни, знания, действия, то это вообще поляна, залитая светом. И уже гораздо легче преодолеть маю неведения и легче нужной душе попасть туда, куда надо. То есть вот в этом отчасти и заключаются вот эти практики по привлечению нужных, соответственно, для вас, душ. Я хочу напомнить, что это основная тема Вед. Наша школа йоги, фактически ее-то и школой-то как ее, но это классическая йога, ведическая йога. И основная идея здесь это веды. А в ведах это самая основная мысль о том, что как бы призвать в качестве потомства древних мудрецов риши или очень высокопродвинутые души учителей. Если они начнут рождаться в вашей семье, то вы будете в безопасности. Это даже не в том плане, что у вас обеспеченная старость, что они вас будут кормить. Нет, в другом плане. Ведь есть очень много опасностей неочевидных. Вот. И если такие души начнут приходить к вам, то вы будете под надежной защитой уже их ауры. Это вы не смотрите, что это будут маленькие-маленькие там такие махачучки, такие вот эти вот комочки рождаться, там лепетать себе что-нибудь. Это всего лишь, так сказать, внешняя часть. Вот. А невидимая она гораздо мощная. Так вот, это была основная мысль вед, как призвать именно нужное потомство. Друзья, ведь я хочу обратить здесь ваше внимание. Позиция йоги, в отличие от позиции, скажем, нашего современного государства, это не в том, чтобы любой ценой плодить детей. Вот сейчас вот политики чем занимаются? Вот они там материнский капитал всячески внедряют в России, скажем, да, и тем самым пытаются поощрить рождение. Но в результате очень иногда чудовищная картина получается. Какие-нибудь асоциальные элементы, там бомжи, алкоголики и прочие, в надежде получить эти денежки, начинают совершенно безответственно плодить огромное количество душ. А государство это стимулирует. В то же самое время, как люди ответственные, они еще 50 тысяч раз подумают. Их даже удерживает во много, очень часто даже не материальная сторона, а там целый комплекс проблем. И они, то есть это на них очень мало влияет на самом деле. Нам нужны, знаете, вот если говорить там про Россию, России нужны не просто много детей, хотя их тоже надо много, нужны специфические души. Вам что нужно, чтобы у вас очень много родилось маньяков, асоциальных элементов, там, преступников, террористов или еще каких-нибудь, вот, в которых потом вся милиция бегает и отлавливает по всей стране? Нет, вам не нужны такие души, которые бы пришли в качестве детей. Ни одному родителю не нужны, понимаете, будущие проблемы. Все родители хотят счастья, значит, для своих детей. Поэтому вопрос не просто нарожать как можно больше детей там, и всяческие заманиловки, чтобы там деньги за это платить. Это, знаете, похоже на какую-то фабрику по производству куриц. Знаете, такой конвейер. А мы как в таком мясокомбинате, нас на убой выращивают. Нет, вопрос не в этом. Вопрос гораздо более сложный, чем представляется любому нашему политику, любому вот этому нашему деятелю, который просто кричит, давайте решать демографическую проблему. Как будем решать? Как в Индии, где там у них уже 1 200 000 000, они не знают, что с ними делать. Потому что, ну, как бы, это масса совершенно, ну... Ну, там вообще ничего нельзя сделать, это беднота, это низы общества, это ничто. Нет, мы говорим о том, чтобы привлекать именно высокопродвинутые души. Это две большие разницы, плодить биомассу и привлекать высокопродвинутые души. И, безусловно, наша задача, это как можно действительно больше детей, но не абы кого попало. Представьте, душа какого-нибудь висельника в Африке сейчас, значит, это его повесили, да? Где она? У нас родится здесь, продолжать свое дело, то, что в Африке не дали развернуться. Вам это надо? Вам нужны маньяки? Кому-нибудь из вас? По-моему, нет. А вопрос именно так стоит. С какой предысторией душ? Безусловно, что если создать нужные условия и создать условия воспитания, так сказать, доброты, помощи, то любую душу, хоть там 50 тысяч раз маньяка, можно принять, можно создать условия, что она откажется от своих заблуждений, быстро исправит свою негативную карму, заработает позитивную, и это будет достойный член общества. Вот, коллега меня значит, поддерживает. Да? Вот. Друзья, ну а сейчас мы можем себе позволить? Да, сытая Европа может себе позволить. Она может себе позволить там, нянчиться с каждым заключенным. Она может себе позволить какие-то такие вещи, знаете, там, что иной раз там человек в тюрьме живет лучше, чем у нас здесь в обычной каком-нибудь коммуналке. Она богатая и сытая Европа, она может себе позволить. перевоспитывать вот бывших каторжников. А страны типа нашей страны нет. Мы не в состоянии, у нас нет этих ресурсов. У нас школа для этого не предназначена. У нас вообще никто и ничто для этого не предназначено. Значит, эти души, родившись, вырвутся из-под контроля. Будут сбиваться в косяки, образовывать банды. А потом пойдет череда убийств, насилия. И все будут удивляться. А все же такие малолетние преступники. Где это они набрались? Будут говорить, это вот все, значит, эти сериалы виноваты, воспитали их плохо. Нет, друзья, есть такие моменты, которые в течение одной жизни очень тяжело сформировать, как отрицательную сторону, так и положительную сторону. И вот, поэтому нам не нужно любой ценой огромное количество детей, нет. Нам нужны именно высокопродвинутые души, которые вот, собственно, помогут нам, подхватят, так сказать, дело цивилизации, добра. Сделают базу надежную, а вот потом, да, можно себе уже позволить, кого хочешь рожать, так сказать, душу с любой кармической предысторией, потому что, ну, в конце концов, если она здесь будет рождаться, значит, что-то ее сюда притягивать, значит, мы ей что-то должны. Значит, когда общество, может быть, несправедливо поступило, вы помните, в этом отношении закон кармы, он абсолютен, что посеешь, то и пожнешь. Вот, поэтому... Безусловно, основная была идея древних вед, это в том, чтобы было потомство, много потомства, но нужного потомства, не первого попавшегося потомства. И то есть, для этого надо что делать? Ну, во-первых, не жить эгоистичной жизнью, потому что, конечно же, ну, столько вокруг соблазнов, столько вокруг всяких возможностей раскрывающихся, а те тут призывают, значит, детей рожать и воспитывать. Это значит, ты лишний раз там куда-нибудь на тусовку не сходишь, или куда-нибудь там в Индию не поедешь лишний раз у Махатмы учиться. Да? На первый взгляд. Но это всего лишь эгоизм. Да, так вот, сперва надо преодолевать эгоизм внутри себя. А преодолевая эгоизм, ты, как ни странно, заручаешься поддержкой, во-первых, своих собственных предков. У тебя, у каждого из нас есть наши предки, которые также нуждаются в том, чтобы родиться здесь, а мы им не даем возможность. Вот. А во-вторых, надо сделать все, чтобы было какое-то общество светлое, на понятных, прозрачных принципах основано. Ну, в частности, хотя бы на принципах йоги. Первый, второй принцип йоги – это достаточно серьезная, мощная база для того, чтобы как-то выстраивать какие-то другие взаимоотношения между людьми. И тогда, если единомышленников будет много, то и облегчается задача привлечения... привлечение, собственно говоря, нужных, это сам, надо игрушку какую-нибудь дать зайцу, а кушать, кушать же самое главное. Соловья, скажи, батнями не кормят, надо ж покушать. Вот, и поэтому, друзья, общая такая установка ко всем студентам открытого йога-университета. У вас может быть какая угодно жизнь, но я вас прошу, не поддавайтесь эгоизму. Вот я постоянно смотрю там, биографии жизни творческих людей. Вот он отказался там от всего во имя там искусства, науки, политики или еще чего-нибудь. Но иной раз потом видишь, как он из-за того, что он отказался от семьи, от детей, он начинает в будущем пробуксовывать и в своей науке, и в политике, и в чем угодно. Вот. Поэтому самое первое, это мысль не исключать. А второе, это действительно ну, какой-то там более-менее здоровый образ жизни вести. И общаться с единомышленниками. Вот. Что же касается специальных отдельных мантр, янтр или каких-то там практик, они тоже есть, безусловно есть. И мантры, и янтры, и обряды там, и так далее, и тому подобное. Ну, в частности, если мы читаем древние веды, то, как правило, это ну, в первую очередь было связано с обрядами, с огненными обрядами. Это когда разводился огонь, начинали, значит, декламировать те или иные куски, скажем, из Ригведы, специально, так сказать, заточенные вот именно на ту или иную цель. И, значит, все сопровождалось обильным возлиянием топленого коровьего масла в огонь. То есть это все создавало. На самом деле, когда такая вот практика медитация идет, все впадают в транс. Я вот сколько раз мы ну, делали, это очень мощные практики, такие огненные ритуалы. То ли потому, что, знаете, вот сам огонь, вот он как бы заставляет сконцентрировать свое сознание, и у тебя однонаправленность разума возникает. И тем самым ты как бы внутри себя эти сверхспособности раскрываешь, и ты как бы выходишь на совершенно новый уровень осознание бытия, и сам начинаешь светиться после этого. Понятно, что и тебя с высших духовных сфер видно отчетливо. Особенно, когда много в этом участвует, много участников. То есть, вот если, так сказать, брать ну, наиболее, так сказать, часто упоминающиеся в тех же ведах ведические вот такие моменты, это, как правило, связано с такой, как бы мы сказали сейчас, мантрой медитации, с такими вспомогательными моментами в виде огня. А иногда, знаете, иногда мы встречаемся такой, как бы, момент аскетизма, когда там тот или иной мудрец или та или иная единя, желая иметь потомство, сознательно уединялась, удалялась в какие-нибудь безлюдные места для того, чтобы вести такие аскетичный образ жизни. Вот там эта единя, там, значит, в каким-то холодном ручье обливается каждое утро, там практикует, медитирует, ни с кем не общается, аскетизм практикует и тем самым как бы накапливает потенциал, дабы потом, значит, обычно, как в сказаниях сказано, и спросить себе достойное потомство, там, или, допустим, наоборот, там, тот или иной аскет или мудрец, или просто человек, и обычно в сказаниях такая фраза употребляется, что и вот явился к нему, значит, там какой-нибудь посланец, там какого-нибудь бога отвечающего, значит, за процветание, и сказал, выбирай себе любое желание, и он сказал, хочу себе, значит, достойного потомства много. Ну, то есть, почитайте сказания Древней Индии, вы это будете натыкаться на это на каждом шагу. Но, опять же, эта идея следующая, сделать все от себя зависящее, набрать как можно больше такой вот, такой как бы потенциал, который называется потенциал целомудрия. К сожалению, рамки этой лекции не позволяют мне более подробно коснуться этой темы. Это больше тема таких йог, как йога-триады. То есть, если вы наберете достаточный потенциал целомудрия, то потом, но его, кстати, очень, опять же, немножко забегая в другую тему, йоги-триады, его очень тяжело набирать. Как ни странно, чтобы его набрать, требуется масса самого разного рода других практик. То потом, безусловно, когда вы начинаете тратить этот потенциал целомудрия, вот эта вот вспышка света настолько яркая, мощная, что вас без труда найдет, знаете, как сказать, ваше потомство. У меня такое, знаете, сравнение. Когда-то, я не помню, сколько-то лет назад, ученые на Земле решили отправить в космос послание. Взяли радиотелескоп мощный, ну, закодировали какое-то послание, там, подключили огромное количество электростанций, чтобы вот дать такой мощный-мощный импульс в космос. Там буквально там какие-то гигантские мощности при этом этот импульс достиг. И вот он пошел гулять по Вселенной. И может быть там кто-нибудь с других планет рано или поздно получит этот импульс, что да, на Земле есть жизнь, сюда можно лететь. Здесь братья, что называется, по разуму есть. Вот. Такая же аналогия и в отношении потомства, если вы набираете достаточно мощный потенциал, а потом его тратите, и вы как бы такой мощный импульс даете, который пробивает всю пелену неведения, всю вот эту вот мерзость нашей окружающей жизни. Ведь большинство людей-то здесь живет, знаете, ну раз не лучше, чем животные. А затем начинается такая как бы цепная реакция, триггерная реакция, то есть когда количество переходит в качество. Когда, это давно известно в йоге, такой фактор, что, как правило, высокопродвинутые души приходят таким сомном. Вот была какая-нибудь там страна, и вот вдруг стали там рождаться йоги-йогини. Рождаются, и вдруг на этом месте возникает светоч, очаг культуры, цивилизации, духовности. А потом, правда, также может внезапно и уйти. То есть вот как если бы они какое-то время пожили, а потом решили, что нет, теперь в другом месте более целесообразно рождаться. Из древних текстов до нас дошло упоминание о таких странах. Одна из них, как ни странно, страна Одия или страна Удияна, по мнению многих, как ни странно, современных исследователей, находилась где-то в районе современного, друзья, Афганистана. И мы отслеживаем такие вот многочисленные практики, в том числе и йоговские практики, которые до нас дошли, как ни странно, вот из этих последователей, которые тогда жили. Это был последний, вероятно, всплеск. Даже называются некоторые цифры, датировки, что-то там в районе 4 век нашей эры, там, да, какого-то там 9 века нашей эры. Ну, об этом трудно говорить. Гораздо интереснее читать в книжках, которые так или иначе связаны с этой страной. Я помню, один трактат читал, мне попался здесь в магазине, кстати, он продавался. Книжка заканчивалась так, что после там, какого-то времени все в этой стране достигли просветления и ушли в какие-то более высокие сферы. По этой причине страна опустела. Понимаете, да, все переместились таким сонным. Вот. И вот такая же ситуация даже с самыми мрачными такими уголками во Вселенной. Если там начинают рождаться высокопродвинутые души, то ситуация качественно начинает меняться. Как говорят ученые, такой синергетический эффект. А от вас это зависит только лишь следующим образом. Ну да, вот представьте, вот вы родители, вот у вас родился учитель человечества, там, или учительница человечества родилась. Но ведь у нее же где-то будет проходить детство. А потом она подрастет, ей надо будет выходить замуж или жениться. Если в окружении также начнут рождаться такого же плана души, то сюда охотнее будут все больше и больше таких же душ приходить. А если такие души не будут рождаться, ну ты родился один, и все, вокруг одни, прошу прощения, крокодилы. Да, то есть, ну и что? Вот. Ведь огромная проблема, насколько я знаю, и мы с этим очень жестко столкнулись, огромная проблема для юношей и девушек, которые изучают йогу, это одиночество. То есть вот у нас на Международном открытом йога-университете есть интернет-йога-курсы. Мы даже не собирались туда вставлять такие темы, как то поиск единомышленников. Нам казалось, что это как бы такая, ну, вещь важная, но, в общем-то, не самая важная. Там, важнее, мы думали изначально, это распространение знания йоги, чтобы все там имели там, доступ к трактатам, к повествованиям. Но вдруг стало выясняться именно вот эта вот ситуация, что, знаете, так сказать, души йогов и единиц современности, они вот так вот, знаете, один здесь родился, живет, другой здесь, третий тут. И малая концентрация, они друг от друга не знают. Они не могут, ну, они не могут друг с другом общаться, они не могут познакомиться. Ну, даже если так, знаете, вещи своими именами, даже сексом не с кем заняться, не с кем создать семью, не от кого рожать детей. Единя уже давно готова, скажем, родить ребенка. От кого? Или, допустим, йог давно готов родить ребенка, а от кого? В своем окружении не видит. А знаете, то, что не видишь в своем окружении, кажется, что и во всей Вселенной так. И вот вдруг, внезапно, мы стали приобретать вот это вот качество некой такой, знаете, системы коммуникации. Начали соответствующие вставлять даже пункты, чтобы люди делились о своей информацией. Кто где ищет единомышленника? Даже не для того, чтобы кто-то там женился или выходил замуж. Нет, а хотя бы просто, чтобы знать, что такие, как ты, есть. Что если ты их не видишь вокруг себя, то это не значит, что их нет. Вот. Так вот, вот это крайне облегчает для вас привлечение соответствующих душ. Даже если вы сами чуть-чуть не дотягиваете до этого, но вы живете в этой светлой области, то знаете, вы качественно повышаете свои шансы, что из всех ваших предков у вас будут рождаться именно те ваши предки, которые уже достигли статуса учителей и учительниц человечества. И все практики, мантры, янтры, которые этому способствуют, они, ну, именно вот на это и рассчитаны, по большому счету. То есть, как бы, вроде как секрет есть, а секрета и нет. Секрет вроде бы когда там произнес ту или иную мантру или там сделал тот или иной ритуал, но на самом деле есть еще и косвенная составляющая, чисто материальная составляющая. Что если ты ее делаешь, значит ты привлекаешь себе подобных. А если ты привлекаешь себе подобных, то ты повышаешь свои шансы. Потому что, вообще говоря, от тебя очень мало что зависит. Если учитель или учительница человечества сознательно, целенаправленно решат где-либо родиться, они это сделают без всяких ваших ритуалов. И история знает полным-полно примеров, когда высокопродвинутые души рождались, ну, где им захочется. Ситуация, вот вспомните, как в Тибете раньше было, Далай-лама мог родиться и рождался, как правило, в семье там самой беднейшей каких-нибудь пастухов, которые никогда и не мыслили, что они как-то там станут причастны к этим высотам духовным. Вот. Ну, безусловно, конечно же, вот то, о чем я говорил, вот этот фактор аскетизма, многие из вас знают, знаете, что некоторые там, вот в религиях, допустим, считается, что пойдешь в такую-то там церквушку, вот там поклоны, значит, это самое. Сделаешь определенное количество поклонов или там искупаешься в святом источнике или еще что-нибудь, то все будет нормально у тебя. Надо сказать, друзья, вот анализировал я многие эти святые места, надо сказать, что кое-где на этом спекулирует уже такая публика вокруг. Им надо, знаете, любой ценой паломников, и вот они начинают всяческие легенды там, что вот у нас там источник, тот, кто, значит, никогда не рожал, стоит окунуться. А сами, значит, при этом ловчонку с товаром ставят. Ну как туда покупателя заманишь? Никак. А тут вроде как, знаете, такое место, обязательно люди придут. Ну придут, надо будет что-нибудь поесть, попить. А вот тут, пожалуйста, вам, значит, и фастфуд. То есть иногда я за этим вижу такое желание за уши притянуть публику клиентов. Но ведь есть же и действительно какие-то такие, ну, сильные места. А, ну и наконец, вы помните, что сама по себе практика йоги, она как бы наш организм готовится. В частности, вот сейчас мы, я хочу, чтобы вот эта вот тема йоги простирания пошла. Знаете, там, это же аналог, как, знаете, вы в церкви там поклон отбиваете. Йога простирания гораздо круче, друзья, в этом отношении. Там не то, что поклоны, там поклоны с вывертом, понимаете, да? То есть, что похлеще, чем в тех или иных даже религиозных каких-то этих традициях. Вот, это вот если в общем и целом, общую идеологию. Еще есть вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Важно ли физическое пребывание в одном месте? Или в настоящее время достаточно это поле поддерживать как-то виртуально?
Ой, вот это, Елена, вопрос, что называется, на засыпку. Почему? Это самая большая, самый большой вызов для открытого йога-университета. Собственно говоря, мы лекцию с этого начали. Вот смотрите, вас здесь собралось достаточно большое количество, но тенденция идет на то, что количество заочных студентов будет расти быстрее, чем очных. Это уже сейчас мы понимаем очень четко. Мы просто не потянем очных студентов. Чтобы вас собрать, это надо арендовать помещение в центре города Москвы. А вы знаете, какие здесь зубастые, знаете, правила игры. Здесь тебя как липку обдерут там за... Знаете, это вот какой-то парадокс. Самая большая по территории страна в мире и самое маленькое количество жилплощади. Ужас, да? Вот. И это для нас очень серьезный вызов. Как найти тот баланс, чтобы общее ментальное поле как бы приобщенности к йоге сохранялось при использовании, скажем, современных интернет-технологий. Ну вот, в частности, мы сейчас с вами здесь сидим, а, значит, Сергей Вилков сидит в Омске. А кто-то, Владимир в Запорожье, там, кто у нас, вон, целый список. Кто еще, подключился кто-нибудь? А, вот давайте мы их это зачтем. Вот сейчас мы... Ну ладно, это долго, попозже давайте. Вообще лучше готовить сразу списки, чтобы я таким, знаете, как на параде, торжественным голосом. А вот идут, значит, эти нахимовцы, да? А вот идут суворовцы, да? И вот точно так же и здесь бы. А вот заочники оттуда, отсюда. А, тем более у нас уже вон из Японии два человека, друзья. То есть, и... Так вот, я чувствую, что так тенденция и пойдет, что из разных стран будет все больше и больше. Так вот, это очень большая проблема. Как удержать общее совместное ментальное поле? Это проблема такая же, как удержать, допустим, одно государство от развала. Большое государство, скажем, Россия. А ведь удерживает всего лишь одна вещь – общая ментальность, общий язык, общее какое-то там, ну, отношение. А возьмите ту же Европу. Одно малюсенькое государство на другом сидит и третьим погоняет. Казалось бы, ну что мне объединиться? У них там, господи, там Московская область, как некоторые государства. Ну что бы мне объединиться? А вот не могут они объединиться. Сейчас бедолаги бьются с этим Евросоюзом, говорят, что там евро по швам трещит. Почему? Договориться не могут. И вот здесь та же самая проблема. Как научиться поддерживать этот баланс? И могу сразу сказать формулу, которую мы вывели. Мы вывели почему? Потому что, как вы понимаете, в йоге прецедентов подобных этому не было. Ну, не было еще там 50 лет назад интернета. Не могли бы мы так общаться. Ну, можно было бы, да, какую-нибудь радиотрансляцию осуществить. Один говорит там, а все слушают. Но ведь обратной связи не было. А здесь есть обратная связь с каждым. Вот. И формула это примерно следующая, что, скажем, безусловно, для всех заочников надо с какой-то периодичностью появляться очно. Да, абсолютно правильно. И с какой периодичностью? Вот мы сейчас нащупываем эту цифру. Потому что, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, да, что слишком часто, ну, не могут заочники приезжать, тяжело, это финансовые, ну, масса и временные какие-то напряги. Вот. Слишком редко, когда человек остается один на один с окружающей серостью вокруг, это очень легко потерять веру в себя и потеряться самому. Знаете, тот, кто потерял в себя веру, рано или поздно теряется. И вот сейчас мы приходим, что какие-то вот такие вот... Ну, самый оптимальный вариант, безусловно, это 4 раза в год. Это самый оптимальный вариант, это уже такой надежный и проверенный. Ну, в принципе, 3-2 раза. Ну, в редких случаях 1 раз. Да, то есть, вот это я вам просто говорю статистику успешных заочных студентов. То есть, те, кто у нас учился, но не потерялся. Потому что было много студентов, кто начинал учиться заочно, но не дошли. Из пункта А в пункт Б выехал поезд, но не доехал. Да? Вот. Здесь та же самая ситуация. То есть надо как-то какие-то делать мероприятия, где мы все вместе, а какое-то время, даже если мы вдалеке друг от друга, у нас все равно остается вот эта симпатическая связь друг о друге. Для этого мы, ну, собственно говоря, и запланировали, и проводим выездные семинары. Выездной семинар крайне тяжело, друзья, организовать. Количество вообще, вот говорю, вот количество идиотских вопросов, которые приходится согласовывать, вы не представляете какое. А с другой стороны, это, ну, какой-то качественно другой уровень сближения. Сближения. И вот в отношении единомышленников здесь та же самая ситуация. То есть... Нужно, чтобы ты знал, что там, скажем, по всей планете есть люди такие же, как и ты. Чтобы это не превратилось, знаете, в абстракцию, время от времени ты их должен лицезреть физически, там, дотрагиваться до них, что вот он есть, да? Это не галлюцинация. Вот. И вот тогда вот эта вот общность, как это называется, облако йоги, она сохраняется. Вот. Так, друзья, давайте, еще есть по этой теме вопросы? Давайте их. Да, пожалуйста.
А я вот хотела сказать.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Кенчик Юля, я студент группы автор.
Угу.
Когда клонирование производят, делают клоны детей.
А что, уже делают? Я не в курсе.
Да, что-то я слышала, что.
Втихаря, может быть.
И когда вот делают сериал. Когда мужчина женщина делают детей, а когда их пробирки делают, соединяют лишь клетку с сперматозоидом, такие души приходят с клетом.
Не, ну, друзья, понимаете, ученые современные не научились делать ни яйцеклеток, ни сперматозоидов. Они просто делают тот акт, который внутри человека, ну, грубо говоря, снаружи. Собственно говоря, заслуги-то очень мало в этом есть. Гораздо труднее, когда начинают, ну, если там они полезут в какой-нибудь там какие-нибудь генетические такие дела, там один ген убрать, другой ген добавить, это уже другой разговор. Вообще это очень опасные эксперименты, на самом деле, а зачастую аморальные эксперименты. Я не знаю, Это вообще очень такая сейчас будет вызов человечеству. И что самое страшное, у современного человечества вдруг не оказалось критериев нравственности в этом отношении. То есть это настолько ускользающая для современной науки оказалась тема жизни. Вот где ты считается, что ты убил человека, а взял, как это, помните, Раскольников топором старушку-проценщицу, бац ее и зарубил, да? А если ты оплодотворенную яйцеклетку взял и раздавил, это считается убийство будущей старушки-проценщицы или нет? Или это считается чистый эксперимент? Или наоборот, ты будущего Эйнштейна таким образом стер с лица земли, опыт над ним поставил, а нечего быть таким умным. Вот. Или наоборот, начал какие-то эксперименты с генами. Это включил, это выключил. То есть, и вот тут мы подошли к очень-очень проблеме серьезной моральной, на которую я, как я понимаю сейчас, современная наука не может ответить. Современная наука всегда гордилась, даже бахвалилась тем, что она надморальна. Что вот, мол, дети церковники, там, эти все философы, это пускай они копаются. А мы, современные ученые, чистый разум, не должны себя, значит, это обременять вопросами морали и этики. Мы чистые экспериментаторы. И как ни странно, это очень-очень такой опаснейший перекос. Во-первых, потому что они сами перестают понимать, что такое жизнь. А во-вторых, они невольно превращаются в каких-то монстров, чудовищ, которые делают совершенно ужасающий эксперимент. Но так или иначе, я уж не знаю, кто там что втихаря что делает. Ну, вероятно, с другой стороны, также развитие науки, цивилизации также не остановить. Но в этом отношении, даже если это и идет, какие-то исследования в этом направлении, то крайне желательно идти обходным путем, настолько, насколько это возможно. В особенности в тех областях, где ты еще толком не знаешь, где жизнь, а где ее нет, там, и так далее, и тому подобное. Но еще раз, как я себе могу представить, к счастью, на сегодняшний день, по-моему, наука биологическая еще не дошла до таких вот совсем уж, знаете, моментов, чтобы вот действительно в чистом виде, в пробирке вывести человека. Нет, все равно просто пользуются частями, которые производят живые люди. А в этом отношении-то разницы никакой нет. Другой вопрос. В отношении какие души могут таким образом приходить? Души могут приходить самые разные. Вы помните, это вопрос кармы. Это вопрос самых сочетания огромного количества самых разных стечений обстоятельств. И еще раз, они могут приходить самые разные, и очень продвинутые, и не очень. Но мне почему-то кажется, что все-таки вот в таком естественном, в естественном процессе продолжения рода есть какие-то скрытые, еще неизвестные механизмы, которые бы отсекали ненужные действительно последствия, чтобы в тела людей прямехенько не вселялись тела еще бывших животных. В этом отношении очень такое, знаете, пророческое произведение было у Михаила Афанасьевича Булгакова. Помните, «Собачье сердце»? Ведь на самом деле про то же самое, что да, ты можешь сделать оболочку тела человека каким угодно способом. Вопрос, кто там будет жить. И он на самом деле более важный даже, чем вопрос оболочки. Вот, поэтому трудно отвечать на этот вопрос, но пока я, честно сказать, особой проблемы не вижу. Проблемы, может быть, чуть-чуть попозже начнутся. Вот. Так, дальше идем. Друзья, давайте эту тему, если еще есть вопросы. Так, нету вопросов, да? Все. Были какие-то вопросы вот у меня на листике бумажки на прошлом занятии, я их не успел озвучить, а сейчас по памяти боюсь. Так, ладненько, тогда давайте мы пойдем далее. У кого вообще вопросы есть уже не по этой теме, а вообще? Да, пожалуйста. Представиться.
Международный открытый йога университет, Салматина Ирина, группа 4. Ну вот, допустим, чтобы понять наше текущее положение, да, мы должны проанализировать свою жизнь не с позиции одной жизни, как вы говорили, да, а с позиции нескольких жизней. А стоит ли узнавать о своих прошлых жизнях, если, допустим, ну, вот кто-то говорит, что есть такая возможность, допустим, вот под гипнозом или как-то еще, могут помочь тебе там посмотреть свои прошлые жизни. Стоит ли вообще пользоваться такой возможностью или не стоит? Ну, хотя бы для анализа, да, того, где мы находимся, куда мы идем, для того, чтобы знать свои тенденции, какие были, допустим, в прошлой жизни, и, может быть, как-то от них там либо избавляться, либо вот почему мы к чему-то стремимся, почему мы чего-то избегаем. Mm-hmm. Такой вопрос.
Да, значит, знаете, помните, как это где там в Святом Писании, что знания приумножают скорбь? То есть, или с другой стороны, меньше знаешь, лучше спишь. Вот, действительно, надо иной раз задаться вопросом, а тебе оно надо? Вот, например, скажем, это уже часто обыгрываемая была тема, в том числе и в произведениях многочисленных там писателей, фантастов. Ну, представьте, создали машину, там, суперкомпьютер, который просчитает всю вашу жизнь. И вы будете знать, что завтра с вами случится это, через 2 года это. А умрете вы такого-то, такого-то, значит, и похоронят вас там-то, там-то. Вот представьте, знание этого всего прибавит ли больше блага для вас или больше вреда? С одной стороны, вам скажут, о, да тебе еще там жить, там, 108 священных тантрических лет. И вроде как, знаете, такая перспектива радужная. А с другой стороны, но этим самым лишают тебя самого главного, того, на что никто никогда в этой вселенной не имеет права покушаться. Это свободы. То есть, это выходит, тебя запрограммировали, и ты... А вдруг ты захочешь что-то прожить не 108 тантрических лет, а 109. Вот там. Или, например, 107. Может быть, последние 2 года жизни, знаете, это будет у вас в этом, в концлагере, в этом, в каком-нибудь, знаете, где там людей заживо сжигают. И что же, знаете, главное не только, так сказать, вовремя родиться, но еще и вовремя умереть. А и тут вдруг такой фактор, который косвенно начинает забирать у вас свободу. Вообще любые предсказания – это фактор, который косвенно забирает у вас свободу. Я имею в виду предсказания не такого плана научного, что там рассчитали траекторию полета, скажем, самолета, и уже знают, где там ракета, космический корабль приземлится. Это всего лишь действие законов, очевидное. Но всегда есть фактор, как-то там, значит, под них не попадать. А вот представьте, вообще не оставили никакого для вас коридора для свободы. И вы что ж, превращаетесь в робота. Вот то же самое касается и знания в отношении вашей прошлой жизни. А вам оно надо? А если надо, то для чего? Ответ следующий. Что на самом деле ту часть, которая вам действительно нужна, вы и так в себе носите. И вам не надо, там, скажем, подвергаться лоботомии, гипнозу или еще какому-нибудь, там, прошу прощения, членовредительству, чтобы вытащить из вас, знаете, этими тисками, клещами раскаленными, заложенное в вас знание. Нет, все то, что вам надо в этой жизни помнить, о предыдущих жизнях вы и так помните. В качестве иллюстрации, опять же, я приведу интернет-йога-курсы, где встречается достаточно типичная ситуация для тех, кто впервые познакомился с йогой. Это чувство, что ты когда-то это знал, а вот теперь просто тебе говорят, что и так, что ты знал, но не мог сформулировать. Или наоборот, как бы то, о чем ты думал, а вот тебе все одно рассказало. Вот, я отсылаю всех, значит, желающих на соответствующий форум, на йога-курсах. Мы специально его для этого сделали, отчасти для того, чтобы люди друг с другом действительно знакомились заочно. А с другой стороны, чтобы вы увидели тенденцию, это очень часто встречающаяся ситуация, что вы и так помните. И возникает вопрос, а с чего это вы вдруг, с чего это у вас такое дежавю? Ответ очень простой, значит, вероятно, в каких-то своих прошлых воплощениях так или иначе вы этой темой интересовались, раз она вам такая родная, близкая и знакомая. То есть какой-то такой, знаете, отпечаток от предыдущей жизни, от предыдущей кармы, ну, в данном случае позитивной кармы, у вас есть. И вам еще раз, не надо подвергаться каким-то там экспериментам над собой. Причем эти эксперименты бывают очень иногда опасные и злобные. Не говоря про то, что некоторые из них противоправные и уголовно наказуемые, а и, так сказать, несущие там огромные еще кармические последствия. Люди начинают всякую дурь жрать, якобы они там какие-то путешествия совершают. Ну, сейчас же много всего развелось, это эзотерщина, знаете, такой заплесневелый. А не дай бог вы начнете какую-нибудь там химию кушать в надежде на то, что там в припадке вашего помешательства от приема ЛСД вам что-то откроется. Не дай бог, друзья. Химией вы в принципе ничего не получите. В принципе. Потому что химия — это ваше физическое тело, оно сформировалось здесь уже. А привнесли вы с собой что-то оттуда. И вот здесь просто на химии нет отпечатков самскар. У вас они есть на тонких структурах, а химия туда доступа не имеет. Во всяком случае, прямого никакого доступа. Вот, кстати говоря, почему нельзя высших состояний в йоге принципиально достичь ни с помощью ни одного наркотика. Невозможно, в принципе. Да, так вот мы, на чем мы, так сказать, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если вы будете заниматься йогой, если вы будете просто самоосознавать себя, свои тенденции, свои мотивации, свои страхи или свои надежды, вы невольно, как бы по этим отпечаткам, переоткроете, а что же у вас было в вашей предыдущей жизни, потому что ваша реакция, она была чем-то сформирована, у вас был какой-то опыт. В этой жизни такого опыта не было. Значит, вы его притащили откуда-то оттуда. И вот таким образом это самое простое, безболезненное, кармически нейтральное, даже позитивное способ попытаться понять, что же у вас было в прошлой жизни. Все же остальные эти способы, ну, мягко говоря, с точки зрения теоретической, сомнительны. Сомнительны. Я не совсем... Я не исключаю, что, может быть, там, скажем, тот же гипноз как-то может стимулировать или как-то так обострять ваши интеллектуальные способности, чтобы вы то же самое проделали сами, да? Но вы понимаете, само понятие гипноза подразумевает, что вам также некритично могут плюхнуть в мозги любую информацию, что вы были там, это, Клеопатра, там, Юлий Цезарь или кем вы там только не были. И вы некритично начнете в это верить. Гипноз, он на то и гипноз, когда человек одно воспринимает за другое. И есть фактор внешнего наблюдателя, гипнотизера. И по сути дела может получиться так, что это не ваши воспоминания, а внушенные этим же гипнотизером какие-то свои инсинуации на предмет вашей личности. Вот он вас там увидел, Юлия Цезаря, и все. Ну вот все, Цезарь. Вот. А вообще говоря, друзья, есть общее положение в йоге. Всегда отбрасывайте все то, что делает вас несвободным, все то, что делает вас слабым, физическом, моральном, интеллектуальном, психическом, хоть в каком смысле. А йога – это свобода. Если же какое-то знание так или иначе, знаете, делает вас несвободными или приносит вам плохие результаты. Зачем вам это знание? Я всегда привожу, знаете, пример. Сидит солдат в окопе, а вражеская это самое агитационная это, как это, громкоговоритель там кричит: «Сдавайся! Все, вы окружены! Ваши шансы нулевые!» Это может быть блеф, чтобы деморализовать вас. Если вы в это поверите, да, станете более слабыми, вас тут же тепленькими, без боя и возьмут. К сожалению, огромное количество вот таких заигрываний с эзотерщиной, это, по сути дела, вас перепрограммируют и тепленькими, без боя забирают вашу свободу. Вот, поэтому, друзья, свобода, свобода и еще раз свобода. Так, поехали. Да, пожалуйста.
Добавить можно?
А, пожалуйста, представьтесь.
Я сказал, что будущее невозможно.
Нет, представьтесь, представьтесь, пожалуйста.
Ну, посторонний батон приехал.
Вольный слушатель назовем
вас. Значит, принцип неопределенности Гейзенберга. Мы сгусток энергии. Так вот, нельзя импульс и координаты четко рассчитать. Волновая теория.
Ну, можно попроще. Можно попроще сказать. Невозможно наблюдать за процессом, не влияя на него. То есть любой человек, который попытается как-то что-то на определенных условиях узнать, невольно будет влиять на то, зачем он наблюдает. С этим столкнулись современные физики. Есть ли у заочников вопросы по... Да. О, я все туда смотрю, а надо же сюда смотреть на заочников, да.
Заочник, студент группы 3, город Кемерово.
Отлично, отлично. Вот.
Ну, в первую очередь, хотела выразить большую благодарность, потому что для нас, ну, это такое окно, ничего похожего на йогу в нашем городе, ну, не представляется, на классическую йогу, поэтому интернет-курсы, это вот единственное, что есть, и люди...
Ну, бальзам на раны. Слышите, кураторы, ваши бессонные ночи не прошли зря,
да? Люди, которые туда обращаются, они говорят, а где вы вообще нашли такую йогу? Мы вообще, ну, не понимаем, то есть откуда все это появилось? Спрашивают о каких-то несусветных вообще вещах, не относящихся к йоге, и ты говоришь, ну, почитайте. Люди вот смотрят так, ну... Поэтому большое спасибо от лица всего города Кемерово.
Бальзам на раны, друзья. В моей профессии есть и светлые стороны.
Вот, а вопрос мой о раджа-йоге, если...
Да, ради бога, вперед, да.
Ну, сегодня прочитанный был текст.
Ага.
Мое внимание очень сильно заострилось на том моменте, когда упоминается, что во владении своим разумом, ну, ты можешь поступать к нему жестко или даже жестоко. И если он не слушается тебя, то сделать ему больно, задушив его, ну, задержкой дыхания. Нет, я цитирую.
Да-да-да, я знаю. Нет, это очень-очень, да-да.
И как бы дальше мы читаем, то есть ты должен, если... То есть ты наблюдаешь за собой, с другого приходят какие-то плохие мысли, ты должен держать это в тайне, чтобы не смутить своих, ну, свое окружение своим постоянством, но при этом быть честным с собой, наблюдать за ними и смело, ну, так как бы идти в сторону того, чтобы избавляться от этих проявлений. И здесь, ну, так, я понимаю, что это аскеза, но у меня вопрос в другом. Что подразумевается под текстом жестко и жестоко? Потому что, ну, задерживать дыхание, это понятно, но вот как-то более конкретно.
Ну, это еще, я хочу сразу сказать, это еще не самое такое, знаете, шокирующее высказывание в отношении разума. В некоторых текстах встречаются более свирепые высказывания, что звучат они примерно следующим образом. Убей свой разум. То есть не просто жестоко, а там жестко, а просто убей его. Очень часто вы будете встречать, ну не часто, относительно часто в некоторых традициях, причем самого разного направления. Как ни странно, не только даже в йоге. Иногда это какие-то уже даже другие системы самопознания. Ну, в частности, вот какие-то я встречал, даже основанные на тантрическом буддизме. Идея в следующем, друзья. Самый большой наш друг и самый большой наш враг – это наш разум. Мы считаем разум самим собой. А мы считаем, что разум – это фактически светоч самой жизни. Что понятие «жизнь» и понятие «разумность» – они как вроде как чуть ли не тождественны. В то же самое время, друзья, разум – это всего лишь инструмент. Причем очень полезный инструмент, но в то же самое время очень коварный, если он вырывается из-под контроля. Когда-то мне попался рассказ Роберта Шекли, он назывался «Человека-минимум». Смысл его был в том, чтобы заслать на необитаемую планету человека и дать ему в помощники робота. Но запрограммировать робота следующим образом. Когда все плохо у человека, робот ему помогает. А как только мало-мальски у человека все хорошо, робот мешает ему. Для того, чтобы найти уровень, ну, как бы порога выживаемости. Что если вдруг, допустим, на эту же планету пошлюпну человека более слабого или более-менее, ну, менее подготовленного, чтобы быть уверенным, что он всегда выживет. Потому что, ну, бессмысленно посылать на, так сказать, исследования планет, там, знаете, этих хорошо натренированных людей. Да, они выживут везде. А основная масса-то людей не так тренирована. Ну, в общем, вот такой эксперимент они поставили. Я советую вам найти этот рассказ, прочитать. Достаточно любопытно. Так вот, наш разум, друзья, ведет себя точно так же. Он иногда нас спасает, но именно он и начинает отравлять нам жизнь в самый неподходящий момент, когда, казалось бы, все уже хорошо и надо бы начать жить счастливо. В этом заложено некое такое фундаментальное противоречие, которое помогает нам эволюционировать и которое помогает нам от состояния такой скотского уровня подняться до уровня абсолютного правильно, до уровня человека, а потом подняться выше уровня человека на следующий уровень духовности. И вот получается следующим образом, что в течение эволюции, проживая одну за другой жизни в телах животных, сама эволюционная гонка просто принуждает нас развивать разум. Если мы развили разум, то мы начинаем доминировать. Действительно, на планете Земля человек разумный фактически победил всех животных, у него нет врагов. Но посмотрите на среднестатистического человека, более или менее интеллектуально развитого. Вы не увидите счастливого человека. Тоже животное, там какой-нибудь песик или собачка, обратите внимание, косточку нашла, радостная, хвостиком виляет, уже по своим делам побежала. Да? То есть, или там воробушки летают, щебечут, вообще нет им проблем. И тут кому-нибудь профессор философии сидит и думает, быть или не быть, значит, на себе волосы рвет. То есть, и это проклятие. То есть, эволюционного пути. Мы вынуждены создать сперва разум, затем мы вынуждены его оттачивать. Затем, когда разум научился решать все проблемы, и, казалось бы, нам расслабиться, вдруг выясняется, что наш разум начинает нам отравлять жизнь. Отравлять самыми разными способами, ну, в первую очередь за счет вот именно своей функции думать тогда, когда не надо. Ведь основная часть, друзья, ваших проблем всех, это от осознания. Еще раз, начиная от того, что вы едете на работу и думаете, а я выключил утюг, или все, у меня квартиры нет, да? И вот эта вот мысль, которую услужливый разум вдруг подбросил, она напрочь отравляет жизнь. Или, допустим, волнение. Ой, зайка хороший. Вот, надо игрушки. Ну, ты мой хороший. А может, сюда его? Еще не ползаем, мой зайки. Вот. И обратите внимание, вы вдруг, если проанализируете свою жизнь, вот, человека разумного, увидите, что 80 или 90% ваших страданий, они не от того, что вам нечего есть, там, или то, что вы от голода мерзнете, или там за вами дикие звери гонятся. Нет. Ваши проблемы от этих вот неразрешимых вопросов. Вы начинаете думать там, а повысят мне зарплату, а понизят, а вдруг меня уволят, а вдруг меня там еще что, или еще, или какие-нибудь страхи, фобии. А у нас, знаете, как телевизор включишь, только и видишь, там того зарезали, того прирезали, да, и ты невольно разум начинает это на себя накладывать. А он видел в криминальных хрониках, как мужика это того, да, и тебя завтра так же могут. И ты уж ни живой, ни мертвый, у тебя перед глазами во всех подробностях эта картинка. А наши другие системы, подчиненные, там, эндокринные, уж я не знаю, к медикам вопрос, дают этот сигнал, у нас адреналин в крови, у нас там гормоны, мы уже физически, сердцебиение нам уже плохо, у нас уже фобия, у нас уже это какая, вегетососудистая дистония. А все начиналось вроде с безобидной мысли, которую разум нам подсунул. И вот рано или поздно вы вдруг поймете, что на определенной стадии своей жизни, если вы самым жестоким образом не научитесь подчинять себе свой разум, не видать вам счастья, а видать только лишь, знаете, один поход в аптеку за этими антидепрессантами, всякими успокоительными, которые, по сути дела, что делают, друзья? Они просто немножко так, знаете, это самое, отупляют разум. Тот бы и рад что-нибудь вам ужасное, да что-то его тошнит, то есть ему не до этого, и спать что-то ему хочется, да? А потом перестала действовать там таблетка, и все, опять так, кому-то ужас начинает придумать для вас. Вот, это поняли давным-давно в йоге. Более того, если вы проанализируете систему йога-сутры Патанджали, то основной метод, который провозгласил Патанджали в своей знаменитой системе аштанга-йога, то есть восьмеричный путь йоги, это следующий. Звучит он как чита врити ниродха. Или, по сути дела, знаете, я сейчас такое сленговое выражение, то есть заставь свой разум заткнуться. То есть, вот, знаете, своими словами переводить основную мысль йога-сутр Патанджали. Вот. А все остальные, собственно, методы, как то там асаны, пранаямы, дхьяны, дхараны, там, и вплоть до самадхи, это уже, знаете, примочки. Как ему, значит, этот рот его все-таки заткнуть, чтобы он, когда не надо, его не открывал. Вот. И в других же текстах, правда, у Патанджали это все, еще раз говорю, не так, как у меня вот так вот откровенно, а более все выверено. А в некоторых текстах, в особенности, кстати, знаете, такой тантрической тематики вот этих многочисленных махасидхов, там их известно, там 84 великих махасидха, такая промежуточное звено между тибетской йогой и индийской йогой, они были как раз вот на стыке. Там термины типа, как я сейчас сказал, что типа «убей свой разум». Хочешь там просветления – убей свой разум. Потому что до тех пор, пока ты его не убьешь, не видать тебе счастья. И возникает вопрос, ну что, если я убью, я что, безмозглым идиотом после этого стану? Что все столетия эволюции, миллионолетия эволюции, что коту под хвост, вот сейчас я убью свой разум, превращусь в червя дождевого, что ли, да? Нет, на самом деле все гораздо сложнее, друзья. То, что понимается под словом разум, понимается не слово мозг. То есть не надо себе выковыривать, значит, мозги. Нет. Это помните, как этот анекдот, да, что это раскинул мозгами Штирлиц. А пуля разрывная раскинул мозгами Штирлиц, да? Вот. Вот. Нет, такого делать не надо. Дело в том, что разум – это более тонкая структура на уровне причинного и тонкого тела. А наш физический мозг – это всего лишь, ну, как бы говоря, грубая оболочка, которая, ну, фактически одежда для этой тонкой структуры. Промежуточная такая, воплощение для того, чтобы мы проявились и могли, ну, телом могли управлять. Вот. А структуры разума, согласно учению йоги, они в большей своей части состоят из тонкой и причинной материи. Это та часть материи, которую современные ученые, слава богу, еще не обнаружили. Вот. Да, так вот, имеется в виду, что убить свой разум, во-первых, очень тяжело. Во-вторых, если ты его убил, он мгновенно восстает. Это как, знаете, как, я не знаю, как с чем сравнить. Ну, как вот во сне, да, вы можете там с помощью своего воображения что-то создавать и уничтожать. Вот еще так же и в этом отношении. Вы убиваете свой разум, а он никуда не девается. Он тут же раз опять. Это Кощей бессмертный, да? А имеется в виду вот как раз работа вот с самой сутью разума. С самой вот этой способностью неконтролируемого мышления, которое вырывается у нас в такое как бы деструктивное проявление и начинает придумывать для нас с вами мучения, страдания, начинает придумывать для нас всякого рода ужасы. И, собственно говоря, вот люди некоторые спиваются. Почему? Ну, свойство ему, опять же, заткнуть, что называется, рот. Раз его залил спиртичком, он там какое-то время плавает никакой, да? И человеку полегчало. Вы думаете, ему полегчало от водки? Нет. Алкоголикам легчает от того, что они на время выключают разум. Вот. И он перестает высасывать из вас ваши жизненные силы или то, что в йоге называется прана. А суть праны, когда ее много, это олицетворение счастья, радости, первопричины бытия. Знаете, вот вы все, вот вы живете, жить хочется. Это если у вас есть прана. А вот разум, он, чтобы работать, а он очень прожорливый механизм, чтобы работать, он эту прану съедает. И у вас праны не остается. И вот тогда приходят мучения. Алкоголики заставляют его на время, так сказать, это самое, перестать есть прану тем, что заливают спиртом. Точно так же, кстати сказать, как и наркоманы. Вот. Я не знаю, как в отношении с курением, это сложный вопрос для анализа. Но, вероятно, тоже что-то связано с разумом. Может быть, разум, дыхание, там есть связка. Да, так вот, но йога, Боже упаси, не призывает вас, что называется, употребляться алкоголиком, потому что, знаете, как это, пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру. Вот. Боже упаси, это вообще недопустимо всякого рода дурь, всякого рода наркота. Или, друзья, даже некоторые формы вот этих вот, знаете, то, что на английском называется drugs. То есть там это игра слов, то ли это медикаменты, то ли дурь. А так как, знаете, вчера были медикаменты, а сегодня попали в список дури, и это продолжается вот уже на протяжении скольких там десятилетий, когда-то героин было средство от того, чтобы лечиться от этой, чего, по-моему, не депрессии, по-моему, зависимости от морфия. Чтобы от морфия, да, придумали лекарство, героин. Вот. И вот так вот у нас постоянно кочует, значит, любая химия, сперва из разделов лекарств, потом в разделы наркотиков, да. Поэтому самый надежный способ это остановить вот эту безумную пляску этой обезьяны разума, которая пожирает нашу прану. Причем мало того, что пожирает, придумывает нам всяческие ужасы. То есть за наш же счет кормится, и нам же, можно сказать, жизнь отравляет. И, собственно, Патанджали придумал метод, что сперва поставь под контроль физическое тело. То есть будешь держать свое тело, скажем, в позе палки. Кто-нибудь нам продемонстрирует позу палки. Друзья, давайте мысль. Еще кто-нибудь. Нет, я хочу, чтобы это самое. У нас будет с этими... Так... Вот, вот смотрите, вот вы держите позу палки, а у вас, вот допустим, гнев. Вы перед этим хотели подраться со своим мужем или женой, уже все, уже ударило в голову, сейчас вы расцарапаете ему лицо там, или он вас, значит, двинет. Но вот вы принимаете... Нет, нет, не вы, Боже упаси. Нет, нет, это я про себя. Вот, нет. А, нет, 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 все, достаточно. Хотя я, друзья, достаточно долго в этой позе, когда меня захватывает. Друзья, вы должны помнить, я не небожитель. Я иногда говорю такую красивую фразу, что за йогу я заплатил хорошую цену. Знаете, это пиар. Знаете, как по-настоящему бы звучала эта фраза? Всю дурь, глупость, которую можно было сделать в жизни, я сделал. Понимаете, да? То есть двоечник. Поэтому знаю какие-то темы очень хорошо. Да, так вот. Вот вы приняли позу палки, а ваш разум мечется. А за мыслью идет какая-то реакция, за реакцией какая-нибудь гормональная реакция, за гормональной реакцией дыхание и мышечная реакция. Вам хочется двигаться, что-то делать, а вы контролируете позу. Поэтому на каком-то этапе вот этот тракт от мыслей к действию прерывается за счет того, что вы не даете... физически вырваться из-под контроля. То есть мысль не приводит к действию. И родилась прекрасная система аскетизма и прекрасная система хатха-йоги, где вы, контролируя позицию, позу, контролируете косвенно разум. Контролируя разум, вы получаете массу благ для себя. У вас и нервишки покрепче становятся, и поздоровее вы становитесь, и прочее, прочее. Так вот, вот один из таких методов. Другой, если брать того же Патанджали, это дыхание. Затем так называемая пратьяхара. Еще раз напоминаю тем, кто ни разу не сталкивался с этим термином. Это когда вы едете, скажем, в метро или в поезде и читаете интересный детектив. Вы целиком в сюжете. Вы не видите, что происходит. Вот состояние пратьяхары. Когда все вокруг происходит, а вас это не касается. До фонаря. Вот это вот состояние йоги. Но в отличие от нас, которым нужен детектив, вы можете этого достигать сами, усилием воли. Ну и потом однонаправленность мысли. То есть вы сокращаете, у вас в вашем разуме миллиард мыслей. Но вы начинаете его сокращать до миллиона. От миллиона до тысячи. От тысячи до сотни. От сотни до десятки. А от десятки до одной мысли. Вот когда в голове, в разуме наблюдается всего лишь одна мысль, называется состояние, которое называется самадхи с объектом. Вот. А потом вы убираете и последнюю эту мысль, и это эквивалентно, как ни странно, опять же, уничтожению или растворению разума, или убийству разума. Нет последней мысли, нет разума, нет человека, нет проблемы. Да? То есть, как перефразирую этот анекдот. Так вот, очень часто в этих текстах, когда вы будете сталкиваться с выражением «убей свой разум», предлагались достаточно такие интересные практики, как то в среде суфиев, как то в среде дзен или чань-буддистов, так в среде тибетских йогов, так в среде индийских йогов. Это когда вы, пользуясь такой своей изначальной спонтанностью, как знаете, как тумблер, бух, и выключили свет. Вот еще так же бух, и отключили разум. И он, как знаете, электромотор по инерции еще и остановился. Все, нет, убили. И таким образом можно выпрыгнуть в состояние самадхи. То есть не так, как у Патанджали, постепенно приближаться асаны, пранаяма, значит, пратьяхара, там, дхьяна, дхарана, до самадхи. А внезапно, такие тоже есть методы, они из разряда так называемых быстрых методов в йоге. И вот в данном кусочке, который был прочитан, ну, чему зоенько, из похождений, не как там текст, как он называл? Повествование, все похождение, повествование о молодом Ражде, Радже, все уже, друзья, время сколько. Вот, значит, теперь представьте себе такую ситуацию. Вы большой начальник, а у вас, понятно, кто-то в подчинении. У вас армия, у вас там ваши какие-то там советники, министры. Кто-то искренне вам предан, но глуп. Кто-то умен, но продажен. Да? Кто-то немножко того, немножко другого. Кто-то откровенный наемник. Пока будете им платить, будут на вашей стороне. Перестанете платить, предадут вас тут же. Они не просто придут, возьмут и уйдут. То есть, вот такая мешанина из окружающих вас людей. А если вы станете начальником на каком-нибудь большом предприятии, то вы получите, как правило, это в миниатюре. И вам надо эту всю, так сказать, стаю товарищей держать в подчинении. Иначе они камня на камне не оставят от вашего дела. И вот отсюда рождаются эти качества, которые должен демонстрировать грамотный, мы бы сказали сейчас, управленец. А в те славные добрые времена это те качества, которые должен демонстрировать раджа. И смысл в том, что если не дай бог, все увидят, что ты волнуешься, ты тем самым подбросишь пищу для их мечущихся разумов. И их мечущиеся разумы доделают всю работу за твоих врагов. Посеешь малейшее сомнение, и оно начинает бурлить, ходить туда-сюда, значит, со всеми вытекающими последствиями. Кстати сказать, мы даже с этим сталкиваемся вот при преподавании йоги. Обязательно, это называется у нас причинная шизофрения. Обязательно, она весной и осенью обостряется, как правило. Обязательно, у одного студента что-то начинает брожение умов, и он начинает вокруг себя смуту и неуверенно сеять. И потом смотришь, уже все, уже у всех так мхава улетучилась, все уже там что-то уже про йогу забыли, что-то какие-то свои там делишки начинают обсуждать, обговаривать. Это обычная ситуация с разумами. Потому что обычно, ну, как бы люди не контролируют свои разумы. А если там такой человек, как раджа, дает им повод к этому, то они начинают вдвойне их не контролировать. Поэтому и выработались вот эти вот наставления, что, во-первых, если у тебя твой разум в самый критичный момент начинает там коленца выкидывать, то надо поступать с ним жестко. Во-первых, чтобы самому не поддаться панике. Ну, опять же, здесь еще раз говорю, такое мягкое выражение. Все-таки призывают его немножко так, придушить. А по сути дела, заняться пранаяма-йогой и выполнять кумбхаку. То есть задержку дыхания. На задержке дыхания, если вы контролируете дыхание, то выполняется ну, это вот, йога-пранаяма и разум останавливается. А можно на выдохе. на выдохе держите, кислорода нет, дышать нечем. А разум, как вы понимаете, он все равно опирается на наш физический мозг. А без физического кислорода все процессы останавливаются. Поэтому останавливаются и ваши навязчивые идеи. Это, кстати, очень хорошее такое упражнение, значит, для по психотехникам, когда вы не можете с собой справиться. Но во остальных этих самых моментах призывают от человека следующим образом поступать. Это контролировать свой разум. Или как бы убивать его. Почему? Потому что если вы достигли определенной степени самоосознанности, и эта самоосознанность как бы пропитывает ваш разум, а вы берете его, растворяете свой разум, или убиваете, или душите, или не знаю, что угодно делать. Но еще подчеркиваю, не физический ваш мозг, а тонкие структуры на уровне причинного и тонкого тела, а то найдутся, знаете, завтра последователи. Начнем себе. Вот. То получается, что этим самым вы выпрыгиваете в следующее состояние, которое называется интуиция. Когда вы знаете, не думая. Вот наш разум знает, потому что думает. А есть другая, более высшая стадия существования на планете Земля, когда вы знаете, не думая. Это называется интуиция. И вот если вы раджа, то вам желательно выпрыгнуть на этот уровень. А если ваш разум вам что-то это самое того, начинает палки в колеса, надо его самым жестким образом... Самым-самым жестким образом принуждать к порядку. А внешне не подавать виду, дабы разумы других людей также в смятение не вошли. И это те качества, которые требуются от руководителя. Поэтому, друзья, значит, особенность это касается студентов. Если вы по окончанию открытого йога-университета планируете стать там каким-нибудь выдающимся деятелем, а таких деятелей сейчас крайне необходимо как можно больше, потому что, ну, если говорить про Россию, она буквально в руинах, наверное, после Второй мировой войны, и то было повеселее. Вот, то нужно будет как-нибудь вот эти вот неокрепшие мозги во всем сомневающихся людей, которые работать не хотят, думать не хотят, которые смотрят на олигархов и мечтают, где бы им что приватизировать. Это очень плохая, кстати, установка для работы. И вообще для кармы, для личной, очень плохая, друзья. Вот завидовать и искать халяву, это очень опасно. Вы потеряете время. Вы все равно не найдете, но вы время потеряете. Да, так вот, надо будет всех удерживать, чтобы все работали. И тем самым вытаскивали себя и страну, и вообще весь мир. И вы должны уметь демонстрировать эти качества. А чтобы их уметь демонстрировать, надо что-то делать в первую очередь со своим собственным разумом. Поэтому и сказано, тот, кто контролирует свой разум, контролирует разумы всех вокруг. И вот, опять же, вот это было... Вообще, на самом деле, хороший текст, вот это про молодого раджу, там много всего интересного. Я ответил, надеюсь. Да. Так, друзья, время у нас... Да, пожалуйста. Да, Сергей. Ага, слушаем, слушаем.
Сергей, говорите.
А мы услышим? Что-то не работает. А можно написать вопрос?
Мы с ним вообще.
Работал, да? Ну ничего, это у нас все равно все еще в тестовом режиме, друзья. Все идет постепенно. Ничего страшного. Друзья, а дабы мои слова не превратились в абстрактную... абстракцию, масло масляное, да? А давайте-ка мы нашу лекцию завершим медитацию на принципы йоги. Потому что только лишь соблюдением этих принципов йоги имеет смысл все то, что прозвучало на этой лекции. Кто проведет нам нашу чудесную медитацию? Кто-нибудь должен провести, друзья? Кто проведет? Вперед! Так. Значит, это должно
записываться. Я вас тихо
поднимаю. Садимся прямо.
Выпрямляем спину, шею, голову и закрываем глаза. Вспоминаем первый принцип йоги, который говорит нам о том, что мы всеми силами должны избегать причинять вред живым существам без всякой на то необходимости. Но жизнь бывает разная, и ситуации тоже бывают разные. И иногда приходится причинять вред. И принцип говорит о том, что мы должны делать так, как велит наш долг, не больше и не меньше. Вспоминаем этот принцип и запоминаем его. Осознаем его. Вспоминаем второй принцип йоги, который говорит нам о том, что жизненных сил, времени хватит нам на достижение любой цели. Цель может быть на работе, может быть в творчестве, может быть в йоге. Главное, чтобы мы не растрачивались по мелочам. Поэтому, приступая к любому действию, мы должны спрашивать себя о том, ведет ли наше это действие к достижению нашей цели. И если это действие не ведет к нас, к нашей цели, то мы должны безжалостно отбросить это действие, как ненужное и уводящее в сторону. Тоже вспоминаем этот принцип. Запоминаем его и осознаем. Теперь видим или представляем, как в центре нашей груди возникает цветок, красивый цветок, такой, как нам хочется видеть его. И вспоминаем о том, что самым лучшим фундаментом для реализации йоги является то, когда все живые существа счастливы. И видим, как из этого цветка выходит волна света и распространяется во все стороны. И мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. И видим, как пожелание доходит до них. Снова возвращаемся в центр нашей груди. И видим, как волна света выходит из цветка, распространяясь по всей Вселенной. И сейчас мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем бесчисленным существам, которые окружают нас, или, может быть, даже которых мы не можем представить. И желаем им счастья. И видим, как свет доходит до них. И еще раз мы возвращаемся в центр нашей груди. Видим волну света, которая выходит из цветка, распространяется во все стороны, по всей Вселенной, заполняя всю Вселенную, и доходит до самых страшных уголков этой Вселенной, самых темных, которые мы, может быть, даже бы и не хотели видеть. И желаем сейчас счастья всем тем, нашим врагам, всем тем недоброжелателям, или всем тем, кому мы, может быть, желаем зла. И доходим, и видим, как свет доходит до них, и пусть они будут счастливы. Ведь если они будут счастливы, им будет не до нас. И так мы развяжем узелки нашей негативной кармы. Делаем 5 свободных вдохов и выдохов. И возвращаемся в зал.